Эдические песни, сохранившиеся не в основной рукописи старшей Эдды. Сны Бальдра. Сны Бальдра по форме ближе всего к тем мифологическим песням, которые состоят из вопросов и ответов, но по содержанию эта песня всего ближе к прорицанию Вёльвы. Собственно говоря, песнь эта и представляет собой прорицание Вёльвы, которую Один поднял из могилы, чтобы узнать судьбу своего сына Бальдра. Большинство исследователей считает песнь поздней. Тотчас собрались все асы на тинг, и асеньи все сошлись на совет. О том совещались сильные боги, отчего сны у Бальдра такие зловещие. Один поднялся, древний Гаут, седло возложил на спину Слейпнера. Оттуда он вниз, в Нифхель поехал. Встретил он пса из Хель прибежавшего. У пса была грудь кровью покрыта, на отца колдовства долго он лаял. Дальше помчался, гудела земля, Один к высокому Хель-жилищу. На восток от ворот выехал Один, где, как он ведал, Вёльвы могила. Заклинанье он начал и вещью поднял. Ответила Вёльва мертвую речью. «Что там за воин, неведомый мне, что в путь повелел мне нелегкой отправиться? Снег заносил меня, дождь заливал и роса покрывала. Давно я мертва», — Один сказал. «Имя мне Вегтам, я Вальтама сын. Про Хель мне поведай, про мир я поведаю. Скамьи для кого кольчугами усланы, золотом пол усыпан красиво?» Вёльва сказала: «Мед здесь стоит, он сварен для Бальдра, светлый напиток, накрыт он щитом. Отчаяньем сыны асов охвачены, больше ни слова ты не услышишь». Один сказал: «Вёльва, ответь, я спрашивать буду, чтоб все мне открылось. Еще хочу знать, кому доведется стать Бальдра убийцей, кто сына Одина смерти предаст». Вёльва сказала: «Хёд вергнет сюда дерево славы, ему доведется стать Бальдра-убийцей, он сына Одина смерти предаст, больше ни слова ты не услышишь». Один сказал: «Вёльва, ответь, я спрашивать буду, чтоб все мне открылось, еще хочу знать, кто за убийство Хёду отплатит, кем на костер он будет отправлен». Вёльва сказала: «Ринд в западном доме Вали родит, и Одина сын начнет поединок, рук не омоет, волос не причешет, пока не убьет Бальдра-убийцу. Больше ни слова ты не услышишь». Один сказал: «Вёльва, ответь, я спрашивать буду, чтоб все мне открылось, еще знать хочу, кто эти девы, что будут рыдать, края покрывал в небо бросая». Вёльва сказала: «Нет, ты не Вегтам, как я считала. Ты верно Один, ты древний Гаут». Один сказал: «Ты же не Вёльва, провидица вещая. Ты верно мать трех великанов». Вёльва сказала: «Домой поезжай, гордись своей славой. Отныне сюда никто не придет, пока свои узы Локи не сбросит и не настанет гибель богов». Примечание к снам Бальдра. Гаут — одно из имен Одина. Гаут — скандинавское племя. Страна, где они жили, называлась Гаутланд, современная Йоталанд в Швеции. Слейпнир — быстро скользящий, восьминогий конь Одина. Нифльхель — Хель, царство смерти. Встретил он пса, пса Гарма, стерегущего вход в Хель. Отец колдовства — Один, Вегтам, привыкший к пути. Вальтам, привыкший к бою. Накрыт он щитом. Свадебный напиток было принято накрывать чем-нибудь, чтобы его не сглазили. Дерево славы — Бальдр. Ринд в западном доме Вали родит. Богиня Ринд родила сына Вали от Одина, и в возрасте одного дня Вали отомстил за Бальдра. И Ринд, и Вали упоминаются только в связи с местью за Бальдра. Кто эти девы, что будут рыдать, края покрывал в небо бросая? Один придает своему вопросу о том, кто будет оплакивать Бальдра, форму загадки, и по этой загадке Вельва его узнает. Но почему эту загадку может сказать только Один, непонятно. Решение загадки, по-видимому, волны. Пока свои узы Локи не сбросит, гибель богов должна начаться с того, что Локи сбросит с себя свои узы. Конец примечаний. Песнь о Риге. В песне о Риге рассказывается о том, как три социальных слоя — рабы, бонды, свободные земледельцы и ярлы, знать, произошли от некоего Рига, который в прозаическом введении к песне отождествляется с богом Хеймдалем. В несохранившемся конце песни, вероятно, рассказывалось о том, как Кон, сын ярла, победил Дана и Данпа, женился на Дане, дочери Данпа, и стал таким могучим, что от его имени произошел титул короля. Пересказ конца песни сохранился в двух исландских источниках. По-видимому, конечная цель песни — возвеличить какого-то короля, создав ему мифическую родословную. Большой культурно-исторический интерес представляют чрезвычайно точные и конкретные описания одежды, пищи и занятий разных сословий, обильно представленные в песне. Время и место возникновения песни о Риге определялись очень различно. Скачок в нумерации строф объясняется тем, что Бюгге предполагал пропуск после строфы 17-й. Люди рассказывают в древних сагах, что один из асов, тот, которого звали Хеймдаль, шел однажды своей дорогой вдоль берега одного озера, пришел на какой-то двор и назвался Ригом. Об этом рассказывается в следующей песне. В давние дни доблестный старый ас, многомудрый, храбрый и сильный, странствовал Риг по дорогам зеленым. Шагал он по самой средине дороги, к дому пришел, дверь была отперта. В дом он вошел, пылал там огонь, чета стариков у огня сидела, прадед с прабабкой в уборе старушечьем. Ригам советы умел преподать, сел он потом посредине помоста, и с обеих сторон сели хозяева. Хлеб им тяжелый достала прабабка, грубый, простой, пополам со трубями. Блюдо еще им с едою поставила, в миске похлебку на стол принесла, и лучшее лакомство — мясо телячье. Встал от стола он, спать собираясь. Ригам советы умел преподать, лег он потом посредине постели, с обеих сторон улеглись хозяева. Пробыл он там три ночи подряд и снова пошел серединой дороги. 9 прошло после этого месяцев. Родила она сына, водой окропили, он темен лицом был и назван был Трелем. Стал он расти, сильней становился, кожа в морщинах была на руках, узловаты суставы. Толстые пальцы и длинные пятки, был он сутул и лицом безобразен. Стал он затем пробовать силы, лыко он вил, делал вязанки и целыми днями хворост носил. Дева пришла с кривыми ногами, грязь на подошвах, загар на руках, нос приплюснут, и Тир назвалась. села потом посредине помоста, сел рядом с нею хозяйский сын. Болтали, шептались, постель расстилали, тир вместе с Трелем целыми днями. Детей родили они, жили в довольстве. Сдается мне, звали их Хрейм и Фьоснер, Клур и Клегги, Кефсир и Фульнер, Друмб и Дригальди, Лут и Лектьяльди, Хёсвер и Дрёд. Удобряли поля, строили тыны, торф добывали, кормили свиней, коз стерегли. Были их дочери Друмба и Кумба, и Эквинкальва, и Ариневья, Исья и Амбот, Эйкинтьясна, Тотругхюпья и Трёнубейна. Отсюда весь род рабов начался. Пошел снова Рик по прямым дорогам, к дому пришел, дверь была отперта. В дом он проник, пылал там огонь, чита сидела, дружно трудясь. Мужчина строгал вал для навоя, с челкой на лбу, с бородою подстриженной, в узкой рубахе был в горнице ларь. Женщина там прялку вращала, пряжу она прила для ткани, была в безрукавке, на шее платок, убор головной и пряжки наплечные. Бабка и дед были дома хозяева. Ригам советы умел преподать. Встал от стола он, спать собираясь, лег он потом посредине постели, с обеих сторон улеглись хозяева. Пробыл он там 3 ночи подряд и снова пошел серединой дороги. 9 прошло после этого месяцев. Ребенка тогда родила эта бабка. Водой окроплен был и назван был Карлом. Спеленат он был, рыжий, румяный, с глазами живыми. Стал он расти, сильней становился, быков приручал. И сохи он ладил, строил дома, возводил сараи, делал повозки и землю пахал. Хозяйку в одежде из козьей шерсти с ключами у пояса в дом привезли, невесту для Карла. Снёр ее звали, жили супруги, слуг награждали, ложе стелили, о доме заботились. Детей родили они, жили в довольстве. Звали их Дренг, Халь, Хёльд и Смит, Тенг, Брейд и Бонди, и Бундискегги, Буи, Бодди, Братскег и Сег. Другим имена еще они дали. Снотбруд и Сванни, Сварри и Спракки, Фльот, Спрунд и Вив, Фейма и Ристиль. Отсюда все бонды род свой ведут. Пошел снова Рик по прямым дорогам, к дому пришел, с юга был вход, не заперт он был, и на двери кольцо. В дом он вошел, пол устлан соломой, там двое сидели, смотря друг на друга, пальцы сплетая, мать и отец. Стрелы хозяин строгал и для лука, плел тетиву и к луку прилаживал. Хозяйка, любуясь нарядом своим, то одежду оправит, то вздернет рукав. Убор был высокий, и бляха на шее, одежда до пят, голубая рубашка, брови ярче, а грудь светлее, и шея белее снега чистейшего». Риг им советы умел преподать. Сел он потом посредине помоста, а с обеих сторон сели хозяева. Мать развернула скатерть узорную, стол покрыла тканью льняной, потом принесла, положила на скатерть тонкий белый хлеб из пшеницы и блюдо с насечкой из серебра, полный яст, на стол подала жареных птиц, потроха и сало, в кувшине вино и ценные кубки, беседуя, пили до позднего вечера. Рик им советы умел преподать. Встал от стола он, постель разослал. Пробыл он там 3 ночи подряд и снова пошел серединой дороги. 9 прошло после этого месяцев. Сына мать родила, спеленала шелками, водой окропила. Он назван был Ярлом, румяный лицом, а волосы светлые, взор его был, как змеиный, страшен. Ярл в палатах начал расти, щитом потрясал, сплетал тетивы, луки он гнул, стрелы точил, дротик и копья в воздух метал, скакал на коне, натравливал псов, махал он мечом, плавал искусно. Тут из лесов Рик появился. Рик появился, стал рунам учить, сыном назвал его, дал свое имя, дал во владенье наследные земли, селения древние. Потом через лес он оттуда поехал, по снежным нагорьям, к высоким палатам. Копье стал метать, щитом потрясать, скакать на коне, вздымая свой меч. Затевал он сражения, поля обогрял, врагов убивал, завоевывал земли. 18 дворов, вот чем владел он, щедро раздаривал людям сокровища, поджарых коней дорогие уборы, разбрасывал кольца, запястья рубил. По влажным дорогам посланцы поехали, путь свой держали к дому Херсера. Дочь его умная, с белым лицом и тонкими пальцами, Эрной звалась. Посватались к ней, и в брачном покрове замуж она за ярла пошла. Вместе супруги жили в довольстве, достатки и счастье, и множили род свой. Бур звали старшего, Барн второго, Йод и Адаль, Арви и Мёг, Нид и Нидюнг. Играм учились Сон и Свейн. Тавлеем и плаванью был еще Кунд, а Кон был младшим. Ярла сыны молодые росли, щиты мастерили, стрелы строгали, укращали коней, потрясали щитами. Кон юный ведал волшебные руны, целебные руны, могучие руны. Мог он родильницам в родах помочь, мечи затупить, успокоить море. Знал птичий язык, огонь усмирял, дух усыплял, тоску разгонял он, восьмерым он по силе своей был равен. В знании рун с ярлом Ригом он спорил, на хитрость пускаясь, отца был хитрее. Тогда приобрел он право назваться Ригом и ведать могучие руны. Кон юный поехал по темному лесу, дротик метал он, приманивал птиц. Ворон прокаркал с ветки высокой. «Что ты, кон юный, птиц приручаешь? Пристойнее тебе скакать на коне, врагов поражать». У Дана и Данпа богаче дома, земли их лучше, владений твоих. Ладьей они править привыкли искусно, и раны умело наносят мечом. Примечание к песне о Риге. Прабабка в оригинале Эдда. Слово это встречается в значении «прабабка» только здесь. И лучшее лакомство — мясо телячье. Обычно предполагают, что эти две строки попали в данную строфу по ошибке из несохранившейся 18-й строфы. «Водой окропили» — окропление младенца при наречении имени языческий обряд. «Трель» — раб, «Тир» — рабыня. Имена сыновей Треля и Тир значат примерно «скотник», «грубиян», «обрубок», «лентяй», «вонючий», «сутулый» и тому подобное. Имена дочерей Треля и Тир значат «пузатая», «толстоногая», «болтушка», «оборванка» и тому подобное. Наплечные пряжки, по данным археологических находок, такие пряжки носили в Скандинавии только до 1000 года. Карл, мужчина, старик, также свободный, не имеющий наследственной земли, то есть батрак и так далее. Снёр, сноха. Имена сыновей Карла и Снёр значат примерно «парень», «мужчина», «житель», «широкий», «бородатый» и тому подобное. Имена дочерей Карла и Снёр значат примерно «женщина», «жена», «невеста», «хозяйка» и тому подобное. Ярл – нечто вроде герцога в скандинавских королевствах, первоначально высший представитель родовой знати. Запястье рубил, раздавал золото. Эрна – умелая. Имена сыновей Ярла и Эрны значат примерно «сын», «ребенок», «наследник», «отпрыск» и тому подобное. В частности, «кон» значит «отпрыск», а сочетание «кон» – «юный», «конунг» в оригинале созвучно слову «король». Дан и Данп – легендарные предки датских королей. Имя Дан произведено от Дания, а Данп – это занесенное от готов название Днепра. Возможно, впрочем, что и Дан – это искаженное название Дона. В готских сказаниях Дон и Днепр упоминались вместе. Конец примечаний. Песнь о Хюндле. Основное содержание этой песни – генеалогические сведения. Обрамлением для них служит следующая ситуация. Фрейя будет великаншу Хюндлу, буквально собачку, едет с ней в Вальгалу и расспрашивает ее о предках некоего Оттара, которому она покровительствует. Оттару Фрейя превратила его в вепря, на котором она едет верхом. Нужно знать свою родословную, чтобы выиграть спор с неким Ангантюром и таким образом получить наследство. В заключение Фрейя просит Хюндлу дать Оттару напиток памяти, но Хюндла раздражается бранью. Родословная Оттара содержит около 70 имен. Они частично из героических сказаний, частично вымышлены, но большинство их из подлинных западно-норвежских родословных. Поэтому, по всей вероятности, Оттар – это какой-то западно-норвежский вождь. Большинство исследователей считают, что песнь возникла не раньше XII века. Строфы с 29 по 44 представляют собой в сущности самостоятельное произведение, которое принято называть кратким прорицанием Вёльвы. Краткое прорицание Вёльвы представляет собой явное подражание прорицанию Вёльвы и обычно относится к XII веку. Содержание ее – генеалогические сведения о богах и великанах. Фрейя сказала: «Проснись, дева-дев, пробудись, подруга, Хюндла, сестра в пещере живущая, ночь непроглядна, настало нам время в Вальгалу ехать, в чертоги священные. Рати отца попросим о милости, золото воинам он раздает, шлем дал он Хермоду, дал и кольчугу, Сигмунду меч разящий вручил он. Победу одним, другим же богатство, иным красноречье, и разум дает он, ветер пловцам, песнопение скальдам и мужество в битвах воинам многим. Жертвы для Тора я приготовлю, чтоб милость свою он тебе даровал, хоть он не жалует йотунов жен. Волка скорее из стойла выведи, пусть он поскачет с вепрем моим». Хюндла сказала: «Плох твой кабан для дороги богов, и коня моего неохота мне мучить. Ты хитрая, Фрейя, меня испытуешь, взоры твои о помощи просят, ведь милый твой здесь, на дороге мертвых, юноша Оттар, Инстейна сын». Фрейя сказала: «Ошиблась ты, Хюндла, грезишь во сне ты, милого нет на дороге мертвых, то вепрь сияет щетиной из золота, вепрь Хильди свиньи, его мне когда-то карлики сделали, Дайн и Набби. С сёдел сойдем, сядем с тобой, о княжьих родах начнем говорить, о героях, чей род от богов ведется. Ангантюр спорит с юношей Оттором, вальский металл им служит закладом. Помочь я хочу юному воину наследие добыть, что оставили родичи. Алтарь для меня из камня сложил он, и камень в стекло переплавлен теперь. Обогрял он алтарь жертвенной кровью. В Осиний верил Оттор всегда. О родичах древних ты расскажи мне, и родословие ты перечисли. Кто родом Скьолдунг, кто родом Скильвинг, кто родом Аудлинг, кто родом Ильвинг, кто родом Хёльд, кто Херсера сын, кто из людей в Мидгарде лучший? Хюндла сказала: «Ты, юный Оттор, Инстейна сын. Инстейн был сыном старого Альва, Альв сыном Ульва, Ульв сыном Сефари, Сефари был сын Свана Рыжего. Мать у отца была твоего, Хледис, жрица в уборах из золота, был Фроди отцом ей, а матерью Фриунд. Род этот был родом героев. Был некогда Али самым могучим, Хальфдан до этого лучший был Скьёльдунг. Победные войны вел он воитель, до края небес неслась его слава. В родство он вступил с Эймундом смелым, холодным мечом поразил он Сигтюрга, женился на Альмвейк, лучшей из женщин, у них родилось 18 сынов. Отсюда род Скьёльдунгов, отсюда и Скильвинги, отсюда и Аудлинги, отсюда и Ильвинги, Хёльды отсюда, отсюда и Херсеры. В Мидгарде люди самые лучшие, все это твой род, неразумный Оттор. Хильдигун матерью Фриун была, дочь Свавы прекрасной и конунга моря. Все это твой род, неразумный Оттор. Должен ты знать это, будешь ли слушать? Даг в жены взял Тору, героев родившую, то были воины лучшие в мире, Фрадмар и Гюрт, и оба фреки, Йосумар, Ам, и с ними Альф Старый. Должен ты знать это, будешь ли слушать? Друг их был Кетиль, Клюпа-наследник, дедом твоей матери был он. Фроди родился раньше, чем Кари, был из них старшим Альф по рождению. Еще назову я Нанну дочь Ньокви, сын ее Шурин отцу твоему. Родство то забыто, о нем расскажу. Я знала обоих, Бродда и Хёрви. Все это твой род, неразумный Оттор. И Сольф, и Асольф, Эльмода дети, и Скурхильд дочери Скеккеля. Ты их причисли ко многим героям. Все это твой род, неразумный Оттор. Гуннар стена и Грим закаленный, Ульф жадный зев, щитоносец Торир, Буи и Брами, Бари и Рейфнир, Тинд и Тюрвинг, и Хаддинга вдвое. Все это твой род, неразумный Оттор. Ани и Оми потом родились, дети от брака Арнгрима с Эйфурой. Берсерков буря, великие беды шли, как пожар, по земле и по морю. Все это твой род, неразумный Оттор. Я знала обоих, Бродда и Хёрви, дружинников смелых, старого Хрольва. Йормунрек им, обоим отец, родич он Сигурда. Слушай рассказ мой, славного мужа, сразившего Фафнира. От Вельсунга род свой вождь этот вел, а Хьордис была из Храудунга рода, Эйлими родом из Аудлингов дома. Все это твой род, неразумный Оттор. Гуннар и Хёгни — наследники Гьюки, а Гудрун с сестрою была им обоим. Готтерм тот не был отпрыском Гьюки, но все же он брат Хёгни и Гуннара. Все это твой род, неразумный Оттор. Харальд, клык битвы, Хьорика, сын, Колец расточителя сыном был Аут, Аут — премудрая Ивара дочь, а Радбарда сын Рандвером звался. Мужи эти — жертва богам принесенная. Все это твой род, неразумный Оттор. В живых оставалось 11 асов, когда Бальдр пал у смерти бугра. Обещал тогда Вале за брата отмстить, и поразил он брата-убийцу. Все это твой род, неразумный Оттор. Бальдра отец был наследником Бура. Фрейр в жены взял Герд, Гюмера дочь, Йотуна родом, жена его, Аурбода, Тьяцы их родич, к сокровищам жадный, дочерью Тьяцы Скади была. Я много сказала, но больше скажу. Ты знать это должен, будешь ли слушать? Хаки был сыном достойнейшим Хведны, а Хведный отец Хьорвардом звался, Хейд и Хростьев потомки Хримнера. От Видольва род свой все вельвы ведут, от Вильмейда род ведут все провидцы, а все чародеи от черной главы, а Йотунов племя от Имира корня. Я много сказала, но больше скажу, ты знать это должен, будешь ли слушать? В давние годы родился однажды могучий герой из рода богов. Дочери Йотунов 9 их было, родили его у края земли. Я много сказала, но больше скажу, ты знать это должен, будешь ли слушать? Родила его Гьяльп, родила его Грейп, родила его Эйстла, родила его Эйргьяна, родила его Ангейя, Атла и Ульврун, Имд и Ярнсакса героя родили. Взял силу земли он, студеного моря, и силу кабаньей жертвенной крови. Я много сказала, но больше скажу. Ты знать это должен, будешь ли слушать? От Ангробды Локи волка родил, а Слейпнир, сын Локи, от свадили Фари. Еще одно чудище, самое злое, на свет рождено Бюлейста-братом. Найдя на костре полусгоревшее женщины сердце, съел его Локи, так Лофт зачал от женщины злой, отсюда пошли все ведьмы на свете. Ветер вздымает до неба валы, на сушу бросает их, небо темнеет, мчится буран и бесятся вихри, это предвестие кончины богов. Родился один, самый могучий, силы земли питали его, самый, как слышно, великий властитель, родич для всех людей на земле. Но будет еще сильнейший из всех, имя его назвать я не смею, мало кто ведает, что совершится следом за битвой Одина с волком. Фрейя сказала: «Памяти пива дай выпить вепрю, чтоб каждое слово вепрь мой помнил, когда исчислять наследники будут родичей всех на третье утро». Хюндла сказала: «Прочь уходи, спать я хочу. Доброго слова ты не услышишь, ты по ночам распутная бегаешь, как Хейдрун с козлами бегать умеет. Ты к Оду стремилась, желаньем томясь, и другие к тебе под подол забирались. Ты по ночам распутная бегаешь, как Хейдрун с козлами бегать умеет». Фрейя сказала: «Огнем исполиншу я окружу, отсюда тебе ни за что не уйти». Хюндла сказала: «Я вижу огонь, запылала земля. Откупиться от смерти каждый хотел бы. Оттору пива ты поднеси, будет в нем яд растворен смертельный». Фрейя сказала: «Не вызовет зла заклятие твое, хоть ты исполинша злом угрожаешь. Пусть испевает напиток чудесный. Прошу у богов я помощи Оттору. Примечание к песне о Хюндле. Отец Ратий – Один. Хермод – неясно, идет ли здесь речь о боге Хермоде или о каком-то герое с этим же именем. Бог Хермод упоминается только в связи с мифом о Бальдре. Сигмунд – отец Сигурда и сын Вельсунга. Один вонзил меч в дерево, которое стояло в доме Вельсунга, с тем, чтобы этим мечом владел тот, кто сможет его выдернуть. Это удалось только Сигмунду, который с тех пор всегда сражался этим мечом, пока тот в последней битве Сигмунда не сломался о копье Одина. Волка выведи. Волки считались конями великанш и ведьм. Хильдесвинги – боевой вепрь. Вальский металл – золото. Вальский – кельтский. И камень в стекло переплавлен. От жертвенного огня расплавились камни алтаря. Кто родом Ильвинг? Скьёльдунги, Скильвинги, Аудлинги и Ильвинги – скандинавские знатные роды. Здесь эти названия употреблены, по-видимому, как нарицательные. Хёльд – наследственный землевладелец, полноправный бонд. В строфах 25-27 приводятся имена знаменитых героев южногерманских сказаний – Йормунрек, остготский король Эрманарих, Сигурд, Вельсунг и так далее. Хьордис, Храудунг, Эйлими и Аудлинги, упоминаемые в строфе 26, введены в эти сказания в Скандинавии, в родословной норвежского вождя. Все эти имена неисконны. Харальд, клык битвы, датский конунг, герой сказания о Бравальской битве. В живых оставалось 11 асов. Отсюда начинается краткое прорицание Вельвы. Стремление свести число асов к 12 проявляется также в младшей Эдде, но оказывается, что фактически их больше. Смерти бугор, кочка, к которой прислоняли умирающего. Отец Бальдра – Один. Часть имен в 32-й строфе Хаки, Хведна и Хьорвард из норвежских родословных, но Хейд, Хростьев и Хримнир – имена великанов. Могучий герой из рода богов – Хеймдаль. Дочери йотунов, 9 их было, родили его. Матерями Хеймдаля были, по-видимому, волны дочери морского великана Эгера и его жены Ран. Имена волн матерей Хеймдаля означают примерно «шумящее», «хватающее», «бушующее», «губительное» и тому подобное. Взял силу жертвенной крови, был защищен от злых сил посредством земли, соли и свиной крови, применяемых и теперь в народной медицине. Ангрбода – сулящее горе. Слейпнир – восьминогий конь Одина, которого Локи родил от жеребца Свадильфари, приняв образ кобылы. Еще одно чудище – мировой змей Йормунгант или Хель. Брат Бюлейста – Локи, Лофт – Локи. О каком боге идет речь в 43-й строфе, неизвестно. Но будет еще сильнейший, возможно, что здесь идет речь о христианском боге. Следом за битвой Одина с волком после гибели богов. Вепрю, Оттору в образе вепря. Хейдрун – коза, которая пасется на крыше Вальгалы. Од – муж Фреи. Чтобы откупиться от окружающего ее огня, Вельва соглашается дать Оттору пиво, придающее силу памяти, но подмешивает в него яд. Конец примечаний. Песнь о Гротте. Песнь основана на сказании из истории датского королевского рода Скёльдунгов. Большая часть повествования вложена в уста двух великанш, которых король Фроди заставил намолоть ему на волшебной мельнице Гротти богатство и мир. Слово «Гротти», собственно, и значит «мельница». Пленные великанши поют за работой и, недовольные своей жизнью у Фроди, вспоминают свое прошлое и намалывают вражеское войско, которое разрушает царство Фроди. Мельница, которая намалывает, что пожелаешь, известна также из скандинавских народных сказок и финского эпоса «Мельница Сампо». Прообразом песни о Гротте была, возможно, рабочая песня, которую исполняют две женщины за работой. Симпатии в песне явно на стороне этих женщин, рабынь, восстающих против своего угнетателя. Многие исследователи полагали, что песня возникла в X веке, то есть еще в языческую эпоху. Почему золото называется мука Фроди? На это отвечает следующая сага. Скьёльд был сын Одина, от него пошли все скьёльдунги. Он жил и правил в стране, что теперь называется Дания, а тогда называлось Готланд. У Скьёльда был сын по имени Фридлейф, который правил после него. Сына Фрейдлева звали Фроди. Он принял власть от своего отца в то время, когда Август Цезарь установил мир во всем мире. Тогда родился Христос. И так как Фроди был самый могущественный из конунгов в северных странах, считают, что он установил мир всюду, где говорят на датском языке, и люди называют это «мир Фроди». Ни один человек не причинял вреда другому, даже если ему попадался убийца его отца или брата, свободный или связанный. Тогда не было ни одного вора или разбойника, так что одно золотое кольцо долго лежало на поле Ялангерсхейд. Однажды конунг Фроди поехал в гости к Свидьот, конунгу, которого звали Фьёльнир. Он купил там двух рабынь, которых звали Фенья и Менья. Они были большие и сильные. В то время было в Дании два жорнова, таких больших, что никто не был настолько силен, чтобы вертеть их. И эти жернова обладали тем свойством, что они намалывали то, что пожелал маловший на них. Эти жернова назывались Гротти. Хенгельфьортом называют того, кто дал жернова конунгу Фроди. Конунг Фроди сказал, чтобы рабынь подвели к жерновам и велел им намолоть золото. Они так и сделали. Намололи сперва золото, мир и счастье для Фроди. Тогда он не стал давать им ни отдыха, ни сна, более долгого, чем нужно, чтобы кукушка помолчала или прокуковала. И говорят, что они спели песнь, которая называется «Песнь о Гротти». Вот появились в палатах конунга вещи и девы Фенья и Менья, Фроди, они Фридлейва сыну, сильные девы, отданы в рабство. К мельнице их подвели обеих, жорнов вращать велели тяжелый, не дал им Фроди ни на миг передышки, пока они песню ему не запели. Начали песню, прервали молчанье. «Поставим-ка жорнов, камни поднимем, дальше молоть», — повелел он девам. Пели, швыряя вертящийся камень, спали в тот час челядинцы Фроди, — молвила Менья, молоть продолжая. «Намелем для Фроди богатства немало, сокровищ намелем на жорнове счастье, в довольстве сидеть ему, спать на пуху, просыпаться счастливым, славным имелем». Никто здесь не должен зло замышлять, вред учинять или убийство готовить, рубить не пристало острым мечом даже брата-убийцу в узах лежащего. Он им сказал: «Срок вам для сна, пока куковать не кончит кукушка, иль замолчав, опять не начнет». Фроди, ты не был достаточно мудр, приязненный к людям, рабынь покупая. Ты выбрал по силе, судил по обличью, да не проведал, кто они родом. Хрунгнир с отцом храбрейшими были, но тьяцы мог с ними в силе тягаться. Иди и Аурнир, родичи наши, йотунов братья, мы их порожденье. Гротти не вышла б из серого камня, камень бы твердый земли не покинул, так не мололи бы йотунов девы, когда б волшебства не было в мельнице. Мы 9 зим, подруги могучие, в царстве подземном росли и трудились, нелегкое дело девам досталось, утесы и скалы мы с места сдвигали. Камни вздымали на стену турсов, так что вокруг содрогалась земля. Так мы швырнули вертящийся камень, что впору мужам лишь было схватить его. За этим во след мы, вещи и девы, в свитьёде вместе вступали в сражение, рубили кольчуги, щиты рассекали, путь через войско себе пробивая. Конунга свергли, сражаясь за Готтарма, смелому князю помочь мы смогли, не было мира до гибели Кнуи. Так дни за днями мы доблестно бились, что слава пошла о сражениях наших, мы копьями там кровь проливали, мечи обогряли вражеской кровью. Вот мы пришли к палатам конунга, мы обездолены, отданы в рабство, холод нас мучит и ноги ест грязь, мы жорнов вращаем, нам плохо у Фроди». Рукам дать покой бы, жорнов не двигать. Смолола я больше, чем было мне сказано. Нельзя дать покой рукам, пока вдоволь помола для Фроди мы не намелим. В руки бы дали крепкие древки, мечи обогренные. Фроди, проснись, если хочешь ты слышать старые песни и древние саги. От палат на восток вижу я пламя, то весть о войне, знак это вещий, войско сюда скоро приблизится, князя палаты пламя охватит. Ты потеряешь Хлейдра престол, червонные кольца и камень волшебный. Девы, беритесь за рычаги, нам здесь не согреться кровью сраженных». Сильно молоть я постаралась, видя грядущую гибель для многих, прочь с основания в ободьях железных сброшена мельница. Мелим мы снова, сын Ирсы местью Фроди ответит за гибель Хальфдена. Братом ее назван он будет, и сыном ее мы это знаем». Девы мололи, меряясь силами, юные были, как йотуны в гневе, балки тряслись, основа слетела, надвое жорнов тяжелый расколот. Слово сказала тогда исполинша, мы Фроди смололи, славный помол, вдосталь над жорновом девы стояли. Примечание к песне о Гротте. Великанши вспоминают о своем роде. Хрунгнир, Тьяци, Иди и Аурнир — имена великанов, братья йотунов — тоже великаны. Вертящийся камень жорнов, выломанный из скалы. В 13-й строфе и 2 следующих великанши оказываются валькириями. Они участвовали в битвах и помогали некоему Готтарму против некоего Кнуи. Великанши произносят заклинание, призывая вражеское войско, и с насмешкой предлагают Фроди послушать их песни. Хлейдр. Древняя резиденция датских конунгов, современная Лайре, около Роскили. Великанши рассказывают в 22-й строфе, что знаменитый датский герой Хрольф Жердинка, сын Ирсы, отомстит Фроди за то, что тот убил своего брата Хальфдена, деда Хрольва Жердинки. Согласно сказанию, отец Хрольва Жердинки Хельги был женат на своей дочери Ирсе, и потому Хрольв был братом и сыном Ирсы, но по саге о Хрольве Жердинке за Хальфдена мстит не Хрольв Жердинка, а сыновья Хальфдена Хельги и Хрор. Конец примечаний. Песнь валькирий. Подобно предыдущей песне, песня эта, возможно, имеет своим прообразом рабочую песнь женщин. Она вложена в уста валькирий, поющих за работой на ткацком станке. Песнь отличается напевностью и по стилю принадлежит к эддической поэзии, хотя имеет то общее со скальдической поэзией, что в ней отражено актуальное событие, а именно битва, которая произошла в Страстную пятницу 1014 года при Клонтарве в Ирландии. В этой самой знаменитой в истории Ирландии битве ирландский король Бриан погиб, но одержал победу над скандинавскими викингами, конунгом Сигтрюгом из Дублина и ярлом Сигурдом с Оркнейских островов. Последний тоже погиб в этой битве. В саге о Ньяле, в которой сохранилась эта песнь, рассказывается о ряде зловещих знамений, предшествовавших этой кровопролитной битве или сопровождавших ее. Исландские саги, ирландский эпос. Библиотека всемирной литературы, том 8, Москва, 1972 год, страницы 438-443. И в частности о том, что в Шотландии в то время, когда происходила эта битва, человек по имени Дёрруд видел, как 12 валькирий подъехали к дому, в котором стоял ткацкий станок, и, войдя в дом, стали ткать там ткань из человеческих кишок и спели эту зловещую песнь. Кончив ткать, они разорвали ткань на части и ускакали в разные стороны. Своей работой на ткацком станке валькирии как бы оказывают магическое действие на ход битвы. Песнь и стилистически имеет общее с заклинаниями. Ткань, которую ткут валькирии, — это боевой стяг. В песне обычно обнаруживают следы ирландского влияния и предполагают, что она возникла в начале XI века на Оркнейских островах. Соткана ткань, большая, как туча, чтоб возвестить воинам гибель. Окропим ее кровью, накрепко ткань стальную от копий, кровавым утком битвы свирепой ткать мы должны. Сделаем ткань из кишок человечьих вместо грузил на станке черепа, а перекладины копья в крови, гребень железный, стрелы, колки, будем мечами ткань подбивать. Хьортримуль, Хильд, Сангрид и Свипуль, мечи обнажив, начали ткать. Сломятся копья, треснут щиты, если псы шлема вцепятся в них. Мы ткем, стяг боевой, был он в руках у конунга юного. Выйдем вперед, ринемся в бой, где наши друзья удары наносят. Мы ткем, стяг боевой, конунгу вслед, пора нам скакать. Гёндуль и Гун за ним помчались, кровь на щитах увидят они. Мы ткем, стяг боевой, рвутся вперед смелые воины. Конунга жизнь мы защитим, нам выбирать, кто в сече погибнет. Будут землей люди владеть, что жили досель на дальних мысах. Бриану конунгу смерть суждена, Сигурда ярла копья пронзят. Ирам готов горький удел, память о нем вечную будет. Соткана ткань, поле боя в крови, о мертвых по свету молва прошумит. Страшно теперь оглянуться, смотри, по небу мчатся багровые тучи, воинов кровь окрасила воздух, только валькириям это воспеть. Спели мы славно о конунге юном, слава поющим, слышавший нас, песню запомнит, людям расскажет о том, что слышал от жен копьеносных. Мечи обнажив на диких конях, не знающих седел, прочь мы умчимся. Примечание к песне «Валькирии». Хьортримуль, Хильд, Сангргрид, Свипуль, имена валькирий. Юный конунг, конунг Сигтрюг. О нем же идет речь в строфах 5, 6 и 10. Ему покровительствуют валькирии. Гёндуль и Гун, имена валькирий. Люди, что жили досель на дальних мысах, скандинавские поселенцы на островах и побережье Шотландии. Славный ярл, ярл Сигурд. В саге о жителях Оркнейских островов рассказывается, что его мать соткала ему боевой стяг с изображением ворона. Этот стяг должен был приносить победу тому, кто его нес, но вместе с тем смерть. В битве при Клонтарее один за другим погибли двое воинов, несших этот стяг. Тогда его взял ярл Сигурд и погиб, но победа все же досталась ирландцам, а не скандинавам. Ирам готов горький удел. Иры, ирландцы, одержали победу в битве, но понесли большие потери, и их король погиб в битве. Песнь изображает битву со скандинавской точки зрения, поэтому упор делается на потери ирландцев, а не на поражении скандинавов. Конец примечаний. Песнь о Хлёде. Это героическая песнь, которую называют также песнью о битве готов с гуннами, сохранилась в отрывках в прозаическом произведении XIII века, а именно в саге о Хейдрике или саге о Хервер. По-видимому, в саге частично пересказываются и не сохранившиеся строфы песни. Песня основана на готском сказании о распри между сводными братьями Хлёдом и Ангантюром и войне между готами и гуннами. Отголоски этого сказания есть в книге «Саксона грамматика», а также в древнеанглийской поэме «Видсид», в которой перечисляются многие герои германских эпических сказаний. Исследователи предполагают, что песнь о Хлёде восходит непосредственно к готской героической песне эпохи великих переселений народов IV-V века. Одним из признаков большой древности песни считается то, что в ней как бы сохранилась историческая основа сказания. В песне действуют не только отдельные герои, но и большие массы воинов, и освещаются судьбы целых племен готов и гуннов. Тем не менее, до сих пор не удалось установить, какие именно исторические факты отражены в песне. Многие считали, что в песне нашла отражение знаменитая битва на Каталаунских полях на севере Франции, в которой соединенные силы галло-римлян, вестготов, бургундов и франков нанесли сокрушительное поражение полчищам Аттиллы, 451 год. Однако в песне нет никаких имен или названий, подтверждающих такое предположение. Географические названия в песне указывают скорее на Восточную Европу. «Хумли, как слышно, гуннами правил, а гаутами Гицур, ангантюрготами, данами Вальдар, авалами Кьяр и Альрик храбрый англов народом. Хлёд родился в гуннской земле, в священном лесу, с ножом и мечом, остро отточенным, в шлеме украшенном, в длинной кольчуге и с резвым конем. Хлёд с востока, наследник Хейдрика, в Архейм к жилищу готов приехал. Наследие свое собирался он требовать. Тризну там Ангантюр правил по Хейдрику. Человека он встретил перед чертогом, и поздно прибывшему так он промолвил: «Ступай, человек, в палату высокую, скажи, чтоб со мной побеседовал Ангантюр». Тот вошел, стал перед столом конунга, приветствовал Ангантюра и сказал: «Хлёд появился, наследник Хейдрика, смелый воитель, брат он тебе, он гордо в седле сидит, возвышаясь, с тобой он хочет, конунг, беседовать». Зашумели в палате, встали сидевшие, всем знать хотелось, что скажет Хлёд, и как отвечать Ангантюр станет. Тогда Ангантюр сказал: «Добро пожаловать, брат мой Хлёд, садись с нами за пир, выпьем прежде всего меду в память нашего отца и к славе всех нас». Хлёд ответил: «Мы приехали сюда не для того, чтобы набивать животы». Затем он сказал: «Я хочу половину наследия Хейдрика, доспехов, мечей, скота и приплода, сокровищ казны, жерновов скрипящих, рабов и рабынь с их ребятами вместе». Ангантюр сказал: «Сначала расколется щит сверкающий, и с холодным копьем столкнется копье, и воинов много падет на траву, прежде чем Тюрвинг начну я делить, или дам тебе Хумлунг долю наследства, и лес знаменитый, что Мюрквит зовется, на готской земле могилы священные, камень чудесный в излучинах Данпа, кольчуг половину у Хейдрика бывших земель и людей и блестящих колец. Родич тебе я кубки вручу, и скот, и сокровища, сколько захочешь, по дюжине сотен людей и коней, и столько же воинов вооруженных. Дам я дары каждому мужу, дороже у них не бывало подарков, каждому дева достанется в жены, деве же каждой я дам ожерелье. Серебром я тебя покрою сидящего, золотом звонким осыплю идущего, так что покатятся кольца повсюду, треть ты возьмешь готской земли». При конунге Ангантюре был тогда Гицур Грютингалиди, воспитатель конунга Хейдрика. Он был тогда очень стар. Когда он услышал слова конунга Ангантюра, ему показалось, что тот предлагает слишком много, и он сказал: «Щедро сулишь ты, рабыни, отродью сыну рабыни, от князя рожденному. Этот ублюдок сидел на кургане, в то время как конунг наследство делил». Хлёд очень рассердился на то, что его назвали сыном рабыни и ублюдком после посулов брата. Он сразу же уехал со всеми своими людьми и направился домой в гуннскую землю к конунгу Хумли, отцу его матери. И он рассказал Хумли, что его брат Ангантюр не дал ему равной доли наследства. Конунг Хумли спросил, что произошло между ними, и очень рассердился, узнав, что Хлёд, сын его дочери, был назван сыном рабыни. Он сказал: «Мы проведем эту зиму в довольстве, станем беседовать, мед распивая, гуннов научим оружие готовить и смело его в бой понесем. Славную Хлёд соберем мы дружину, доблестно будут воины биться, герои-юнцы на двухлетках конях, войско такое будет у гуннов». Эту зиму конунг Хумли и Хлёд пробыли дома. Но весной они собрали такое большое войско, что в гуннской земле совсем не осталось мужей, способных носить оружие. 5000 было в каждом полку, и в каждой тысяче было 13 сотен, и в каждой сотне 4 отряда по 40 воинов, и таких полков было 33. Собрав это войско, они поехали в лес, который называется Мюрквид. Он отделяет гуннскую землю от земли готов. Когда они вышли из леса, перед ними оказались большие селения на широкой равнине, а посреди равнины стояла великолепная крепость. Там правила Хервер, сестра Ангантюра и Хлёда, и с ней был Ормар, ее воспитатель. Они должны были оборонять границу от гуннских ратей, и у них было большое войско. Однажды утром Хервер стояла на башне над городскими воротами. Она взглянула на юг в сторону леса и увидела большие клубы пыли от скачущих коней, и эта пыль надолго закрыла солнце. Затем она увидела, как в клубах пыли что-то сверкает, как золото. Великолепные щиты, окованные золотом, позолоченные шлемы и светлые кольчуги. Тогда она поняла, что это войско гуннов и что оно очень многочисленно. Она быстро спустилась, позвала своего трубача и велела ему трубить сбор. Затем Хервер сказала: «Берите оружие и готовьтесь к битве, а ты, Ормар, поезжай навстречу гуннам и предложи им бой перед южными воротами крепости». Ормар сказал: «Конечно, поеду и щит понесу, с готами вместе буду сражаться». Тогда Ормар выехал из крепости навстречу гуннам. Он громко закричал, зовя их к стенам крепости: «Я предлагаю вам битву на поле перед южными воротами». Но так как гунны были гораздо многочисленнее, войско Хервер стало нести большие потери. В конце концов Хервер была убита, и вокруг нее погибла большая часть ее войска. Когда Ормар увидел гибель Хервер, он обратился в бегство, а с ним все, кто еще оставался в живых. Представ перед конунгом Ангантюром, он сказал: «С юга я прибыл с такими вестями. В пламени лес Мюрквида чаще залита кровью готов земля. Знаю, что в битве Хейдрика, дочь, сестра твоя пала, сраженная насмерть. Гунны ее убили, и с нею воинов многих из готского войска. Легче ей было битву начать, чем свадебный пир или с милым беседу». Когда конунг Ангантюр услышал это, он сжал губы и долго молчал. Наконец он сказал: «Не по-братски поступил с тобой Хлёд, сестра моя благородная». Затем он окинул взором свою дружину, которая была немногочисленна, и сказал: «Много нас было за чашею меда, да мало осталось для ратного дела. Нету в дружине моей никого». Гитсур старый сказал: «Не стану просить в награду себе даже ничтожной золота доли. Кто бы поехал и щит бы понес, чтобы вызвать на бой гуннское войско, хотя б я прибавил к просьбе награду. Но я поеду и щит понесу, чтоб гуннам вручить жезл войны». Гитсур надел хорошие доспехи и вскочил на своего коня, как юноша. Затем он сказал конунгу: «Куда мне позвать гуннов для схватки?» Конунг Ангантюр сказал: «К Дюльгье зови их, на Дунхейд зови, зови их в пределы Йосурских гор. Там готов дружины в битвах нередко победу и славу себе добывали». И вот Гитсур ускакал и ехал долго, пока не подъехал к войску гуннов. Он приблизился настолько, что его могли услышать, и крикнул громким голосом: «Войску разгром и гибель вождю! Подняты стяги против вас Один! Зову я вас к Дюглье! На битву сзываю на Дунхейд в пределы Йосурских гор. Усейте поля своими телами, пусть Один направит копье, как сказал я». Услышав слова Гитсура, Хлёд сказал: «Схватите скорее Гитсура старого». А конунг Хумли сказал: «Посланца не троньте, один он приехал». Гицур пришпорил своего коня и поскакал к конунгу Ангантюру. Он предстал перед ним и приветствовал его. Конунг спросил, был ли он у гуннов. Гицур сказал, «Я говорил с ними и позвал их на поле битвы на Дунхейде и в долины Дюльгильи». Ангантюр спросил, «Как велико войско гуннов?» Гицур сказал, «Их великое множество. 6 боевых у гуннов полков, в каждом 5000, а в 1000 сотни, счетом 13, в каждой же сотне в четверо больше воинов смелых». На следующий день они начали битву. Они бились целый день и вечером вернулись в свои шатры. Так они сражались 8 дней. День и ночь к Ангантюру подходили подкрепления со всех сторон, так что у него было не меньше народу, чем в начале. Битва стала еще жарче, чем раньше. Готы защищали свою свободу и свою родину, сражаясь против гуннов. Они поэтому стойко держались и подбадривали друг друга. К концу дня натиск готов стал так силен, что полки гуннов дрогнули. Увидев это, Ангантюр вышел из ограды щитов, стал во главе войска и, взяв тюрвинг в руки, начал рубить людей и коней. Ограда щитов вокруг конунга гуннов была прорвана, и братья сошлись друг с другом. Тут Хлёд пал, и конунг Хумли пал, и гунны обратились в бегство, а готы убивали их, и убитых было так много, что реки оказались запружены и вышли из берегов, и долины были заполнены мертвыми лошадьми и людьми и залиты кровью. Ангантюр пошел тогда на поле боя посмотреть на убитых и нашел своего брата Хлёда. Тогда он сказал, «Сокровищ тебе немало сулил я, немало добра мог бы ты выбрать, битву начав, не получил ты ни светлых колец, ни земель, ни богатства. Проклятье на нас! Тебя я убил, то навеки запомнят зол Норн приговор». Ангантюр долго был конунгом в Хрейдготаланде. Он был могуч, щедр и воинственен, и от него произошли роды конунгов. Примечание к песне о Хлёде. Хумли у саксона грамматика, ему соответствует Хумблус, сын Дана, первого датского короля, но некоторые исследователи считали, что Хумли — это Атилла. Гицур, неясно, тот ли это самый Гицур, о котором идет речь далее. Ангантюр в Витсиде, ему соответствует Ингентеу, один из правителей, которых посетил Витсид. Вальдар, Вальдар датский, упоминается во второй песне о Гудрун. Кьяр, Кесарь, Цезарь, то есть римский император, валы, кельты и римляне. Хлёд, сводный брат Ангантюра, сын Хейдрика и пленный дочери гуннского короля Хумли. Витсиде ему соответствует Хлиде, который упоминается вместе с Ингентеу, Ангантюром, а у саксона грамматика Латерус. Родился с ножом и мечом и с резвым конем. В саге о Хервер поясняется, в то время существовала древняя поговорка, что человек родится с оружием и лошадьми. Имели в виду оружие, которое выковали, когда человек родился, а также скот и лошадей, которые в это время родились. Всем этим наделялись знатные люди. Хейдрик, герой саги о Хейдрике, отец Ангантюра и Хлёда. В Витсиде ему соответствует Хеодорик. Архейм, исследователи локализовали эту местность и в устье Вислы, и в бассейне Днепра, и на Дунае, буквально речное селение. Мюрквит. Обычно предполагают, что в данном случае Мюрквит — это лес на Висле, который упоминается в Витсиде. Дамп Днепр. О каких могилах и о каком камне идет здесь речь, неизвестно. Высказывалось предположение, что речь идет о Киеве, о Скольдовой или Антониевой могиле и Печерском монастыре. Но пребывание готов на Днепре относится к IV веку, когда Киева, вероятно, еще не было. Тюрвинг, знаменитый меч, выкованный карликами для короля Сваарлами и доставшийся Ангантюру от его отца Хейдрика. Сказание о мече Тюрвинге образует связующую нить в саге о Хейдрике. Хумлунг, сын Хумли. Гицур Грютингалиди, Гицур Остгот. Герои-юнцы на двухлетках конях. В саге говорится, что на войну поехали все мужи с 12-летнего возраста и были оседланы все кони, начиная с двухлеток. По древнегерманским обычаям мальчик получал право носить оружие в 12 лет. Хервер – одна из героинь саги о Хейдрике. В этой саге есть две Хервер. Ормар. Вид сиди ему соответствует Вюрмхере. Чтоб гуннам вручить жезл войны, вызвать их на бой. Дюльгья. Некоторые исследователи предполагали, что это Дунаец, приток Вислы, другие, что это Марава, приток Дуная. Дунхейд. Название это связывали и с Дунаем, и с Верхней Вислой, на которой жило племя Лугидуны, и с Доном. Йосурские горы, Ясеневые горы, обычно предполагают, что это Малые Карпаты. «Пусть Один направит копье, как сказал я. Гицур бросает копье во вражеское войско, тем самым посвящая его богу войны Одину, и призывает Одина осуществить сказанное им заклятие». Хрейдготланд – земля хрейдготов. Скорее всего, хрейдготы – это то же, что готы. Автор текста примечаний – Стеблин Каменский, М.И. Конец книги. Февраль 1999 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Валерия Лебедева.